Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, это «Точка зрения» и в студии Мария Заостровных, и постоянный гость нашей передачи – иеромонах Иероним, настоятель храма святого мученика Иоанна Воина. Батюшка, добрый день.
Добрый день.
А начнем нашу сегодняшнюю передачу с очень радостной и оптимистичной новости. МЧС будет работать в паре с РПЦ. Ведомство начнет сотрудничество со священниками, которые войдут в мобильные бригады МЧС. Несмотря на то, что представители церкви и раньше помогали пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, привлекать священников к работе на официальной основе не стоит, полагают эксперты. Православные священники пополнят ряды МЧС. В случае серьезных происшествий их будут привлекать к сотрудничеству. Решение было принято на встрече председателя синодального отдела по социальному служению и министра по чрезвычайным ситуациям. Священнослужители смогут, например, вылетать в зоны бедствия на спецбортах. В каком качестве священники будут сотрудничать с МЧС, сейчас решается. Это сообщила Коммерсант ФМ пресс-секретарь главы МЧС Ирина Россиус. И те, кто, собственно говоря, этот закон инициировал, они дальше утверждают, что каждый будет заниматься своим делом. МЧС будет ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций, а священнослужители будут на местах работать с населением и оказывать им моральную и духовную поддержку. На самом деле мнения экспертов, как всегда, разошлись. И, например, президент фонда здравомыслия Артем Журавский считает, что светскому ведомству не нужно привлекать к работе священников. Вот он говорит, что достаточно странное решение. Я не очень понимаю, что такое духовная помощь. Дух – это что? Это то, что живет в здоровом теле? Если так, то нужно врачевать тело. Если необходима помощь психолога, значит, нужна помощь дипломированных специалистов. Тренд двигается к тому, чтобы наше государство перестало быть светским. И это просто очередной шажок, очередной павший бастион на пути к религиозному, клерикальному государству, пояснил Журавский. Батюшка, вот что вы можете сказать, возразить по поводу вот этой вот реплики?
Во-первых, если господину Журавскому не очень понятно, что такое дух, это свидетельствует лишь о том, что он несколько не разбирается в этом вопросе, да? То, что у него нет соответствующей религиозной потребности, которая, может быть, есть у другого человека, да? Психолог не всегда может заменить священника, потому что все-таки к священнику обращаются немножко по другому вопросу, да? И то, что священников привлекают для сотрудничества в таких вот ситуациях каких-нибудь катастроф или катаклизмов, которые у нас достаточно часто стали происходить сейчас, то это явление положительное, поскольку человек, оказавшийся в кризисной ситуации, особенно верующий человек, или даже человек, может быть, малорелигиозный, то у него появляется потребность обращения к Богу, появляется потребность духовной помощи со стороны священнослужителя. Это было всегда. Что касается такого противопоставления, которое у нас сейчас идет, клерикального и светского государства, то в полной мере светским государством может быть только государство атеистическое. Но является ли оно светским на самом деле, это тоже большой вопрос. Потому что атеизм иногда тоже принимает форму такой квазирелигии, да. Поэтому каждая страна, каждый народ решает сам, в какой форме религиозная жизнь присутствует в обществе, в какой форме она сотрудничает с государственными структурами. Если мы, например, возьмем такую, ну, совсем светскую страну, как Соединенные Штаты, то, пожалуйста, там в армии есть капелланы. Хотя Конституция Соединенных Штатов категорически запрещает делать какую-либо религию государственной, да, и возводить ее в ранг государственной идеологии. Поэтому вопрос достаточно спорный. Я бы не сказал, что наше государство какое-то клерикальное, и что священники имеют у нас серьезное какое-то влияние на государственные структуры. А если мы говорим о таких ведомствах, как Министерство обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям, которые всегда работают где-то вот на пике опасности, то здесь вполне адекватно присутствие священнослужителей. Конечно, ведь в данном случае речь не идет о привлечении священников на штатной основе. Это не закон какой-то принимается, как вы сказали, а просто есть заключено соглашение, есть договор между Русской Православной Церковью и Министерством по чрезвычайным ситуациям, и в рамках этого договора будут привлекаться священнослужители для решения, прежде всего, духовных вопросов, потому что действительно человек оказался в такой тяжелой ситуации, да, и иногда бывает множество человеческих жертв, и не всегда психолог может оказать поддержку человеку, потому что, ведь вы знаете, всегда священники именно утешали людей при потере близких или при потере здоровья, и это придавало силы человеку, придавало желание жить, какой-то надежды на Бога, на его промысел. Это очень, мне кажется, положительное явление.
Если мы опять же вспомним печальную историю с Крымском, да, где церковь собрала большие денежные средства, в отличие там от государства. Опять же, вот смотрите, я согласна с тем, что у нас почему-то любое упоминание о том, что священники там входят в какие-то государственные структуры, не знаю, там будь то армия, будь то школа, у нас какое-то возмущение оно у народа.
У нас, вот, знаете, есть такое крикливое меньшинство, которое делает вид, что оно является большинством. На самом деле большинство людей воспринимает это положительно и адекватно.
По этому поводу я, знаете, вспоминаю сейчас, что когда вот совсем недавно был разговор о том, вводить или не вводить основы религиозной культуры, и был точно так же по «Эху Москвы», по-моему, наш разворотный Екатеринбург, там была передача о том, что стоит или нет вводить молельные комнаты в школах. И, ну, по крайней мере, вот насколько я услышала, большинство позвонивших, это что-то где-то около 10 человек, да, они были против вот этого. И все комментировалось одним и тем же, что, дескать, у нас государство-то светское, а вот церковь тут прям вот вообще лезет и лезет.
Я считаю, что нельзя считать, что нельзя воспринимать опросы, проводимые средствами массовой информации. Как правило, средства массовой информации имеют свою какую-то точку зрения и свою определенную идеологическую направленность. Вот нельзя эти опросы воспринимать как достоверные, да? Потому что все-таки есть у нас такая наука, как социология, есть определенные законы, да, определенные правила, по которым проводятся социологические исследования, подбираются респонденты, подбирается выборочная совокупность. Да. Только на основании этого можем судить о реальном мнении людей, да и то, как говорится, с определенной, как говорится, погрешностью. Поэтому, ну, позвонили.
Просто сама вот эта вот картина как-то, знаете, так враждебно все-таки, мне кажется, люди почему-то настроены вот таким инициативам.
Кто-то враждебно, а кто-то положительно. Мы же не проводили опрос всех людей. Точнее, он проводился, и ВЦИОМ проводился, и другими организациями исследовательскими. В целом у нас деятельность церкви люди воспринимают положительно. Ну, по крайней мере, вот я езжу в общественном транспорте, в одежде священника, и никто, как говорится, там не плюнул меня ни разу, не обругал, никого я там, по крайней мере, внешне не выразил никакого там отрицательного отношения.
Вот я сейчас хочу перейти немного к другой теме, которой я хотела бы посвятить большую оставшуюся часть нашей передачи. Тема очень сложная. Это клонирование. Просто очень и очень много вопросов поэтому у нас от наших слушателей. Есть такая новость, совсем недавняя. Специалисты Японского института физических и химических исследований смогли произвести 26 поколений клонированных мышей. Все они происходили от одной особи. В ходе исследования ученые клонировали оригинальную мышь, после чего заново воспроизвели уже полученных клонов в течение около 8 лет. В общей сложности за это время были произведены 581 особь. Ну, что такое одна клонированная овечка Долли, да, несчастная, когда тут уже вот наука идет вперед, и вообще клонирование, как к этому относиться? Давайте вот с этого, наверное, начнем наш разговор на эту тему.
Во-первых, я лично не очень понимаю, а зачем клонировать людей, если они и так рождаются. Это первое. Второе. Что такое клонирование? Это использование биологических технологий для воспроизводства человека. Его же не из воздуха берут, как говорится, не из земли делают, не из неорганических веществ каких-то. А, в общем-то, на основе тех же абсолютно технологий делается оно, воспроизводство человека. Поэтому этот человек, он такой же, как говорится, полноценный человек, ему также дается душа, он также является потомком Адама, как и все мы люди.
Да? Несмотря на то, что он клонирован.
Несмотря на то, что он клонировал. В этом есть опасности, понимаете, морально-нравственного плана. Опасность какая, что к человеку подходит как к вещи, которую можно заказать, которую можно запрограммировать. Понимаете? Можно заранее заказать, какой будет цвет глаз у ребенка, какой там, знаете, цвет волос и так далее и тому подобное, понимаете? Это уже, как мне думается, такой вот антигуманный подход к человеку.
Но здесь ведь есть еще и другая немного проблема. Если мы рассматриваем Божий мир как тайну, великую тайну, да, то, что делают ученые, это посягательство на эту тайну. Андронный коллайдер, там, пересадка.
Я бы не сказал, органов. Что это какое-то посягательство на тайну. В общем-то, на то она и есть наука, да. Цель науки – это изучение природы, изучение этого видимого окружающего мира. Другое просто, что ученый, как и деятель искусства, да, как и философ, как и писатель, должен руководствоваться прежде всего моральными, нравственными принципами, да, чтобы результаты его деятельности приносили пользу человечеству, да, а не вред.
Тогда есть ли вообще какие-то границы у научного познания? То есть, извините, если через 5 лет, там, ну, условно говоря, мы доберемся до того, что сигналы инопланетянам там начнем посылать и людей клонировать, вот просто,
ну,
как
их штамповать. Уже посылают эти сигналы. Вот что касается, я еще раз повторюсь, что здесь ограничение только одно. Это ограничение нравственное. Не должно быть посягательства на человеческую сущность, на человеческую природу, на человеческую самоидентичность, понимаете? А потом не факт, что все эти опыты дадут какой-то положительный результат.
Овечка Долли
овечка,
есть.
Овечка Долли – это овечка Долли.
Мышей уже
штампует. А что касается такого какого-то массового клонирования, клонирования человека, то таких опытов нет. И появятся ли они в ближайшее время, и нужны ли они вообще, это большой вопрос. Потому что одно дело эксперименты над животными, а другое дело эксперименты над человеком.
В таком случае ваша личная точка зрения, нужны ли такие опыты? Потому что я так подозреваю, что и бедную Долли не просто так клонировали, и мышей не просто так штампуют. Все равно это должно, мне кажется, логично завершиться попыткой клонирования человека.
Вот здесь-то как раз-таки необходимо вмешательство государственных институтов и общества.
А на основании чего они должны вмешиваться, раз ничего страшного нету в клонировании?
Нет, я не говорю, что здесь нет ничего страшного. Я как раз-таки подчеркнул тот момент, что клонирование – это такая опасная технология, которая ведет к обесчеловечиванию, дегуманизации отношения к человеку. Когда человек воспринимается как вещь, которую можно заказать, которую можно сделать по предварительным каким-то параметрам. Вот в этом заключается опасность. Я лишь сказал, что клонированный человек все равно будет человеком.
То есть церковью он будет признан человеком?
Ну, конечно.
В таком случае
если
вот...
Если он будет человеком, а не неким, так сказать, непонятным существом, да, потому что неизвестно, что из этого в конечном итоге получится.
В таком случае чем должен руководствоваться ученый, который занимается вот такими спорными, я бы все-таки это назвала, разработками учеными.
Совестью должен. Все мы, люди, прежде всего, должны совестью своей руководствовать. У совести есть некий абсолютный идеал, да, нравственный идеал, который дает религия. Вот в этом отношении религия может помочь науке. Религия не должна вмешиваться, собственно говоря, в область научного исследования, да, но помочь выработать некие нравственные критерии в подходе к изучению различных явлений природы. Это религия может помочь науке.
То есть не вмешиваться, а все-таки помогать. Спасибо большое за очень интересный разговор. Я надеюсь, что в ходе нашей беседы мы ответили на все вопросы, потому что их действительно было много. Ну вот общую суть я, конечно, попыталась их передать. Спасибо, батюшка, еще раз. Я напомню, что в студии передачи «Точка зрения» был иеромонах Иероним, настоятель храма святого мученика Иоанна Воина. Спасибо вам, батюшка, и до новых встреч.
Спасибо вам, всего доброго.
С иеромонахом Иеронимом Амироновым беседовала корреспондент Мария Заостровных. Это был новый цикл «Точка зрения». Продолжение через неделю в это же время.